В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня с нами в эфире социолог Игорь Эйдман, журналист-историк Александр Штефанов, политолог Владимир Фесенко. Ну, давайте начнем с первого события. Напомню, что Владимир Путин появился в Мариуполе вечером субботы и в ночь с 18 на 19 марта. На аннексированной территории он был впервые.
В 9-ю годовщину аннексии Крыма президент России Владимир Путин приехал в Севастополь, впервые с начала войны с Украиной. Губернатор Сергей Развожаев написал в Телеграме, что Путин умеет удивлять. Путину показали школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Сопровождал Путина псковский митрополит Тихон Шевкунов. Вечером 18 марта Владимир Путин прилетел в оккупированный Мариуполь на вертолете. Под покровом ночи президент России объехал на машине несколько районов города, осмотрел восстановленную филармонию и университет, береговую линию около яхт-клуба и сквер у драмтеатра, разрушенного бомбами российской авиации. О ходе строительных работ в городе Путину рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин, который сообщил, что украинские войска во время отступления якобы обстреливали жилые дома.
Вот очень четко видно, что они делают. Там, где мы наступали, с нашей стороны, ударов снарядами, этими не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямой наводкой, прямо видно, как отступали, прямо били по домам.
Как могли украинские танки отступать из окруженного Мариуполя, находившегося в осаде 2,5 месяца, Хуснуллин не объяснил. Путин приехал в микрорайон Невский и поговорил с местными жителями, получившими новое жилье вместо разрушенного.
Нравится?
Нравится.
Современно.
Хорошо.
Спасибо вам.
Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения мое. Отлично. Тоже 70, но остался без ничего.
Теперь есть
вот,
все.
Ну, вот дали квартиру.
Во время этого трогательного диалога кто-то крикнул на заднем фоне, что этот визит Путина – постановка.
Сейчас. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж.
Нравится?
Россия захватила Мариуполь весной 2022 года. По оценке ООН, в городе уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов. В ходе осады Мариуполя погибли не менее 25 тысяч человек. 350 тысяч жителей города стали беженцами.
Ну вот, хочется понять, зачем Путина привезли туда, зачем визит в этот новоотстроенный квартал. Александр, что осталось от Мариуполя на самом деле? Действительно там 90% разрушений?
Ну, 90% домов так или иначе повреждено. Это не значит, что в них нельзя жить людям. То есть я сам лично в Мариуполе жил в доме, который, ну, с одной стороны он сохранился, а с другой стороны там просто, ну, нет стен. У всех квартир. И люди в нем живут. И в целом это даже, ну, то есть, это можно как-то представить, чтобы эта жизнь была, ну, нормальной, удовлетворительной. То есть, туда можно провести воду, там завели электричество, восстановили энергосеть, вот. И там стараются восстановить эти контуры отопления, то есть, поставить окна, как-то заделать, если есть какие-то там бреши в стенах. То есть 90% повреждений, действительно, это похоже на правду, очень похоже на правду, что просто 90% домов так или иначе повреждено. Я вообще ни одного многоквартирного дома не видел, который бы не был поврежден. Вот. И он похож действительно на руины. Он действительно в этом плане, он очень давящее впечатление создает, потому что город очень сильно разрушен. Там есть эти действительно отстроенные кварталы, вот куда Владимира Владимировича привезли. Надо сказать, что он проезжал мимо, он 100% не мог не заметить разрушений, потому что он, ну, ехал буквально из руин, вот этот вот восстановленный квартал. Вот. Действительно восстановили, что, ну, вот, а какие-то отдельные дома выглядят неплохо, потому что они новые, да, их там несколько десятков есть уже построено. Что тут можно сказать?
Но это только один квартал, да, где, собственно, ну, как такая потемкинская деревня.
Ну, там несколько, нет, там несколько десятков домов по всему городу, там, наверное, три, в трех районах такое есть, такие, ну, они действительно так выглядят немножко выбивающимися из общей картины, что ты видишь разрушение, 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 и тут, опа-на, куча новых домов, опять разрушение, но куча новых домов. Все-таки, наверное, больше усилий строители сейчас в Мариуполе сосредоточили на восстановлении поврежденных домов, а не на отстройке новых. Вот сейчас как раз вы видите кадры, вот там вот я тут примерно в таком доме жил, вот видите, вот с этой стороны все разрушено, а с другой стороны все нормально, ну, как будто бы можно жить. Вот тоже прекрасная иллюстрация. То есть тут вот внизу живут люди, главное, что власти делают, они им окна ставят, и все, в общем-то, как-то можно поселить.
Ну, людей осталось где-то десятая часть того, что было. Какие-то цифры известны?
Ну, откуда же мы знаем цифры? Очень многие все потеряли, конечно, конечно. Если в твой дом, особенно если в твою квартиру залетает болванка какая-то танковая или что-то такое, ну, все, ты все потерял. И действительно, очень многие люди действительно очень много потеряли. Тут спорить не с чем. Очень много квартир уничтоженных и так далее. Вот. Не о чем даже говорить.
Хорошо. Ну, вот вопрос Владимиру Фисенко. Как вы восприняли этот ночной заезд Путина в занятой Россией Мариуполь? Что это за демонстрация была?
Ну, это именно демонстрация была. Абсолютно очевидно, что это пропагандистский спектакль, и поездка в Крым, приуроченная к годовщине аннексии, и потом, видимо, решили и по логистике, и по обстоятельствам момента, ну, видимо, и подготовили, причем не случайно, что ночью, не только для того, чтобы скрыть картинку разрушения, но я думаю, что это прежде всего из цели безопасности. Кстати, тоже вот у меня спрашивали журналисты, а почему не в Донецк, а в Мариуполь? А потому что Донецк совсем близко к линии фронта, а Мариуполь все-таки подальше. Важно было, с одной стороны, показать, конечно, как это уже было и в других мероприятиях, как бы живого и вроде бы здорового Путина, хотя многие обратили внимание на его хромоту, ну и вообще как бы на такой не совсем здоровый вид. Опять пошли, кстати, версии по поводу двойника, особенно вот в кадрах в Мариуполе, но это уже как бы такая отдельная тема. Но самое главное, вот нужна была картинка, картинка присутствия в Мариуполе. Понимаете, политические лидеры, особенно диктаторы, они как животные, они метят свою территорию. Вот как бы надо было пометить свою территорию, а потом надо же было ответить на критику, которая еще в прошлом году появилась. Как же так? Зеленский каждый месяц, а то и каждые несколько недель, и в прифронтовых регионах, и даже буквально на самой линии фронта, он в Бахмуте был во время боев, а Путина за год войны ни в одном прифронтовом регионе, даже в российском регионе, я не говорю об оккупированных, в российском регионе возле, скажем так, Украины не было Путина. Вот как это объяснить? Объяснений не было, и это, конечно, было поводом для разочарования, для, ну, чаще косвенной критики. Надо было все-таки показать, что Путин тоже вот посещает новые, как они говорят, территории. Но и то, что это случилось именно сейчас, конечно, многие комментаторы, в том числе зарубежные, воспринимают как попытку информационно перебить решение суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина. То есть надо было показать, что вот Путин не боится, Путин вот ездит по своим якобы территориям, но не получилось перебить. Более того, вот даже сейчас, это даже вот несколько дней спустя, вот эта новость из Гааги, она даже смазала впечатление от визита Си Цзиньпина в Москву.
Я думаю, об этом поговорим. Я просто хочу дать слово еще Игорю Эйдману тоже на эту же тему, как он воспринимает из Берлина вот это вот появление Путина ночном, да, которое вызвало многочисленные комментарии. И действительно, в общем, уж больно этот визит не похож был на обычное поведение Владимира Путина. И дистанция другая, и как-то вот езда по ночным улицам, и все это сыграно как-то больно, так сказать, замысловато. В общем, как вы это увидели тоже, эту акцию?
Это пиар-ход для того, чтобы повестку. Понятно, что
да, ну что ж, ну, Александр, а вы как восприняли? И пока Игорь наладит связь.
Конечно, это пиар-акция, определенно, да, правильно сказал предыдущий спикер, что действительно есть и ответ Зеленскому, есть и реакция на решение Гаги, есть и начало, наверное, предвыборной гонки, потому что действительно Путин для многих вот этих вот людей, которые поддерживают войну, ну, он должен быть лидером нации, лидером воюющего государства. А на роль такого лидера, ну, многим Z-патриотам, наверное, больше бы понравился Владимир Зеленский. Да, потому что Путин что-то там говорит противоречивое, говорит постоянно о готовности к диалогу, что-то там, ну вот, не объявляет, за что воюем, не объясняет целей, какие-то очень много критики в Z-сообществе про эти зерновые сделки, про жесты доброй воли. Вот. И что самое главное, наверное, что тоже очень важно, Путин не появился, да, до этого ни разу в новых субъектах Российской Федерации. Вот. Конечно, в Донецк он не может поехать, действительно, тут правильно сказать, потому что Донецк – это прифронтовой город. И если так или иначе в Донецке бы узнали ВСУ, что есть Владимир Путин, то, вероятно, всего это было бы очень опасное путешествие для Владимира Путина. Мариуполь же тыловой город. В Мариуполе не работает артиллерия российская, соответственно, по нему практически не прилетает. Там был один прилет за эти несколько месяцев, и то случайный, связанный с работой ПВО. Вот. Поэтому, ну да, такой вот пиар-ход, который... Он, на самом деле, не удовлетворил в полной мере запрос Z-сообщества. Путин все еще не похож на лидера воюющего государства. Но что-то он сделал, да, в этом направлении.
Ну, он не похож, может быть, это вам кажется, но всему миру, так сказать, вполне даже похож. Как там у нас с Игорем Эйдманом пока нет контакта? Вот, я думаю, что мы его подключим чуть позже. Ну, и вот я бы обратил внимание действительно на этот важное совпадение. С одной стороны, вот эта поездка, а с другой стороны, ордер международного суда. И тут надо думать, был ли это экспромт, действительно, как сказал Владимир Фисенко, может быть, отвечающий на ордер Международного уголовного суда, а может быть и нет. И, наверное, стоило бы напомнить, что произошло в пятницу вечером, когда Владимир Путин стал подозреваемым по преступлению депортации детей из занятых Россией территорий. Давайте посмотрим, какую реакцию вызвало это решение суда в Гааге.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. Путина обвиняют в насильственной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Преступления, предположительно, были совершены в период с 24 февраля 2022 года. Есть все основания полагать, что господин Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, говорится в сообщении Международного уголовного суда. Реализация этих решений будет зависеть от международного сотрудничества, подчеркнул председатель суда Петр Гофманский. Реакция Кремля традиционна, говорит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными.
В Киеве такие новости из Гааги приветствовали, говорит президент Украины Владимир Зеленский.
Это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо стали официально подозреваемыми в военном преступлении, незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста.
Решение Гаагского суда поддержали многие лидеры стран международного демократического сообщества. В частности, президент США Джо Байден такое решение Международного уголовного суда назвал оправданным.
Он явно совершил военные преступления.
Визит лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву состоялся, но возможность путешествий для Путина значительно сократится. Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства мира. Это вся Европа, Южная и Северная Америка. Среди стран-участниц есть и дружественные для Кремля режимы Венесуэлы и Таджикистана. Поездка Путина в Южную Африку на саммит БРИКС в августе теперь также вряд ли возможна. Представители ЮАР сообщили, что знают о своих правовых обязательствах в связи с участием страны в Римском статуте, регламентирующем деятельность Международного уголовного суда.
Ну вот вопрос Владимиру Фисенко. А Владимир, собственно, вот каков эффект, как вы думаете, этого решения Международного уголовного суда? Что теперь, какая реакция у вас на это постановление?
Ну, вот как раз на это событие реакция в Украине очень большая. Я же говорю, на поездку Путина в Крым и в Мариуполь, ну, не то чтобы не совсем обратили внимание, обсуждали, но главный предмет обсуждения все последние дни, это, конечно, решение Международного криминального суда об ордере на арест Путина. Это стало сенсацией, это, конечно же, беспрецедентное событие. Ордера на арест глав государств были уже, но так, чтобы на арест главы государства с ядерным оружием и постоянного члена Совета Безопасности, ну, ничего подобного раньше не было. Ну, а поскольку мы в условиях войны с Россией, конечно же, это воспринято как наша промежуточная победа. Да, не окончательная, но, ну, скажем так, если мы этого и ожидали, конечно, были у нас дискуссии, вот когда будет какое-то решение по Путину. И, ну, конечно же, доминировало скорее мнение, что, ну, пока суд додела, пока начнут судебные процедуры, вынесут какое-то решение, это как минимум несколько лет. Ну, есть же опыт спецтрибунала по Югославии. А тут оказалось, что, собственно, уже даже до начала судебных процедур уже предварительно вот выписан ордер на арест. Это, конечно, пусть даже символическое, но правовое значимое действие. Оно вызвало огромный ажиотаж и, конечно, в Украине масса положительных эмоций по этому поводу. Хотя, ну, эксперты в первую очередь, ну, да и люди тоже простые, прекрасно понимают. Это не означает, что Путин уже завтра там, или в ближайшей перспективе уже будет арестован. Главное, что есть правовое действие, что вот это клеймо на Путина, подозреваемого в тяжелом военном преступлении и гуманитарном преступлении, вот это клеймо уже есть, такая черная метка. Вот это самое главное. Ну, а дальше, как говорится, будет. Поэтому вот эта новость, конечно, для Украины стала главной за последние дни. Я думаю, что это главная новость марта, если не вообще начало года. Ну, для нас.
Ну, а с точки зрения вот, как бы появления этого ордера, вы рассчитываете на то, что он может влиять на, так сказать, отношения внутри российской элиты, скажем так, отделяет президента от его окружения? Он по одну сторону с ордером, а все, так сказать, его соратники в кавычках по другую.
Нет, такого эффекта, конечно, не будет, когда все соратники по другую. Хотя тема обсуждается, я знаю, и в российских экспертных кругах, и в оппозиционных за границей, и даже внутри России, как бы тоже аккуратно, так скорее, так, на обочине где-то дискуссии, но тоже эта тема поднимается. Два варианта. Мы не можем сейчас сказать точно. Один вариант, что, как бы, рассуждение, что это, наоборот, консолидирует российскую элиту, мол, для всех это угроза. Ну, как еще в прошлом году, по-моему, Симонян сказала, что даже дворник в Кремле будет находиться под угрозой судебного преследования. Я думаю, что под дворником она себя, наверное, имела в виду, потому что, я думаю, такая угроза для нее рано или поздно возникнет, и не только для нее. Но так или иначе, как бы, опасение, что вот завтра или там спустя какое-то время ордер на арест появится и по отношению ко многим другим людям, принимающим решения в Кремле и которых могут обвинять в военных преступлениях. Такого рода, я думаю, настроение есть. Но с другой стороны, я не сомневаюсь, что вот как минимум появились страх и неопределенность. А что дальше? Неуверенность, колебания. Что делать, да, вот как попытаться избежать этого. Разумеется, я не настолько наивен, и у нас тоже нет таких вот ожиданий, что завтра там случится переворот в Москве, и военные или спецслужбы скинут Путина для того, чтобы не нести ответственность перед Гаагой. Нет, такого рода ожиданий особо нет, но то, что страх и неуверенность в Москве, в Кремле усилились, у меня нет сомнений. Поэтому и в этом плане решение сработает. Но точно, я думаю, через какое-то время будут обвинения и другим представителям российской власти, которые причастны к тем или иным военным преступлениям.
Хорошо. Игорь Эйдман с нами, наверное. Ну, во-первых, все-таки пару слов про этот ночной визит. Вот, как вы его восприняли, и вот потом немножко поговорим по поводу ордера, да, эффект.
Ночной визит – это, конечно, совершенно типичный пиар-ход. Путину нужно было перебить повестку. Это все знают люди, которые работали когда-либо в пиаре, в рекламе, что если негативный информационный фон, да, его единственный способ перебить – это совершить какой-то яркий поступок, создать какой-то важный информационный повод такой значимый, чтобы все внимание отвлеклось от неудачного, плохого информационного фона и переключилось на это. Поэтому Путин был вынужден в несвойственной действительно ему манере выступить в роли какого-то там непонятно, то ли Джеймса Бонда, то ли еще какого-то супергероя, который неожиданно там под покровом ночи на машине приехал куда-то в зону боевых действий. Конечно, все это постановка, причем такого низкопробная, желтая такая постановка, которую можно продать только самым просто отъявленным дуракам, извините за выражение. Понятно же совершенно, что даже в том же Мариуполе это все вызовет у многих возмущение, потому что подавляющее большинство людей там находится в диких совершенно условиях, можно сказать, катастрофических условиях. И вот эта показуха дешевая, которую продемонстрировал Путин, она, естественно, будет людей бесить только. И думать, что и в России тоже многих людей, менее информированных о ситуации, тем не менее, это может только выбесить, что называется. И, конечно, не удалось им отвлечь от этого события, я считаю, очень важного, безусловно, издания этой повестки Международным уголовным судом. Потому что, в общем-то, да, это, как говорил предыдущий выступающий, беспрецедентное событие, когда недавний еще член большой тогда восьмерки, да, то есть недавно он был, что называется, с Бушем, Буш у него видел какого-то там человека в его лице, и Обама с ним перегрузку пытался какую-то устраивать, Трамп бледнел, когда вместе пресс-конференцию давал. А теперь это преступник уголовный, с которым просто, что называется, ни один приличный, уважающий себя лидер свободного, по крайней мере, мира никаких переговоров вести не будет. Естественно, что для Си Цзиньпиня это ордер ничего не значит, скорее наоборот, ему нужно продемонстрировать поддержку Путину. Почему? Потому что сегодня издали такой ордер для Путина, а потом для самого Си Цзиньпиня по тем же преступлениям против человечности, фактически геноциду уйгурского народа, да, который он проводит в Синьцзяне-Уйгурском автономном округе. Поэтому для него это, конечно, ничего не значит. Но для лидеров стран демократических, но при этом пытающихся поддерживать с Россией партнерские отношения, например, для лидеров Индии или Бразилии, или даже в меньшей степени Южной Африки, это будет сигнал, что, в общем-то, теперь отношения с Россией – токсичная страна. Ее возглавляет мировой уголовник, такой общепризнанный, что называется. Я думаю, что для них это будет серьезным препятствием для продолжения вот этой двойной игры. То есть они как бы за демократию и мир, и при этом пытаются о чем-то договариваться, даже сотрудничать с уголовником.
Ну, то есть вот этот план, который постоянно раскручивает Лавров, и сегодня там есть форум «Россия-Африка» проводится, план сближения с незападными странами, с глобальным югом, на который надеялся Кремль, он явно, так сказать, здесь под угрозой.
Безусловно, так. По большому счету, это вынужденный план, да. То есть это не то, что такой хитрый ход. Они вот решили с Западом, им невыгодно сотрудничать, будем сотрудничать с Африкой, да, как в Советском Союзе был. Свобода Африки. Первый пункт — свобода Африки. То есть нет, конечно, просто их уже выгнали отовсюду, из приличных, что называется, домов. Они начали стучаться к тем, кто их еще был готов как-то принимать на порог. Но количество тех, кто их готов принимать как-то на порог, будет стремительно сокращаться. Безусловно, таким странам, тоталитарным или авторитарным, как минимум, диктаторским странам, как Китай, как КНДР, Иран, Венесуэла, там, Куба, это все как бы, что называется, неважно, да, ну, ордеры, что такого. Но для большинства стран мира, для стран, которые подписали римский статус, например, это все-таки значимое событие. И, безусловно, возможности у Путина будут снижаться, и вот этот уход на восток, да, который они пытаются делать, он под большим вопросом. По большому счету, весь этот переориентация на третий мир или на восток, он заключается просто в том, что если раньше Россия была мировой бензоколонкой, то теперь она просто становится китайской бензоколонкой. И еще китайским газовым баллоном. И китайским, значит, леспромхозом. То есть, по большому счету, просто неким зависимым государством от Китая. Потому что кроме Китая никаких других реально крупных союзников или даже партнеров у России теперь нет.
Хорошо. Вопрос Александру. Скажите, а вот в России сейчас знают ли люди об этом ордере, собственно, и как эта пропаганда подает или не подает?
Конечно, знают. Подает как нечто ничтожное. Надо сказать, что даже в российской антивоенной среде история про обвинения в депортации детей выглядит, ну, довольно слабым. Со стороны это выглядит как поимка Аль Капоне за неуплату налогов, да, то есть он там людей убивает, а вы его пытаетесь на мелочах подловить, потому что действительно, ну, выглядит все это немного странно и немного натянутым. История, я недавно как раз писал о том, что, ну, простите, вот был Крым, абсолютно такая же с международного права, то есть с точки зрения аннексии, отобрали украинский регион. Там не было сирот, там были сироты. Выдала ли их Россия Украине? Нет, не выдала. Был ли по этому поводу ордер? Хотя это такое же юридическое похищение. Нет, не было. Почему? Потому что был другой контекст. И тут абсолютно, ну то есть, я бы не сказал, что это для внутреннего российского вот массового обывателя это важное событие. Абсолютно не важно. Конечно, там какие-то совсем ура-патриоты посмеялись над реакцией российского МИДа, который после этого сразу через несколько часов заявил о том, что он готов к переговорам с Западом в очередной раз. Кто-то вспомнил аналогию с Каддафи, да, который, пропаганда которого тоже говорила, что для нас ничего не значит постановление Международного уголовного суда, а потом человека на палке носили, да, по улицам. Столица. Все это, конечно, есть какая-то вспышка в инфополе, но, наверное, в российском как раз внутреннем инфополе приезд Путина в Мариуполь – это как минимум не менее важная вещь, чем вот этот вот самый ордер.
Ну, то есть перебили, получается. Владимир, может быть, вы ответите участнику нашего разговора, собственно, вот насколько мотивированы и серьезны эти обвинения, на ваш взгляд, которые, так сказать, на которых базируется этот ордер?
Да, это, кстати, очень важный момент. Ну, в данном случае, как минимум представителям экспертного сообщества, надо понимать, что дело об агрессии, о нападении одного государства на другое, о захвате части территории, как это ни парадоксально, это не такое простое дело. Открыть его весьма сложно. И, например, вот до событий прошлого года, до начала прямого вторжения в Украину, хотя между Украиной и Россией возник судебный спор, как раз в суде ООН и по поводу Крыма, и по поводу Донбасса. Но сразу же было заявлено, не может быть дело, которое касается самого факта войны. Дело могло быть только по нарушениям прав человека. И это касалось на тот момент как раз вот по Крыму, например, нарушения прав и свобод, в частности, меньшинств. И только по этому направлению удалось возбудить уголовное дело против России. Да, и по Донбассу тоже, не по самому факту войны, а по последствиям. Поэтому вот сейчас впервые, и то это в связи вот с большой полномасштабной войной, только сейчас готовится спецтрибунал по факту агрессии. По факту войны. И это тоже, кстати, будет беспрецедентное, по сути, явление, потому что ну, раньше Организация Объединенных Наций, международные структуры избегали вот такого факта. Ну, по Югославии это была гражданская война. Да и в большинстве других случаев, в том числе, когда предъявляли обвинения главам государств, это, как правило, были нарушения прав и свобод внутри страны. А здесь... Речь идет о полномасштабной войне между двумя государствами, захвате территории другого государства. Поэтому лед тронулся уже. Слава Богу, уже есть какие-то последствия для международного сообщества. Но по детям. Почему это важно? Во-первых, прямая, вот тут как раз по этому делу, прямая ответственность Путина. Был указ Путина. Была встреча зафиксирована на телекамеру, и это были репортажи на российском телевидении, встреча Путина вот с этой дамой, омбудсменом по правам человека. Вот тоже, кстати, парадокс. Омбудсмен, которая сама нарушает международные стандарты прав и свобод детей вместо их защиты. Речь идет не просто о том, что сироты, которые были на территории одного государства, как бы оказались автоматически на территории другого. Нет, вывоз на территорию другого государства. Более того, речь идет о переводе из одной в другую этническую группу. Это касается в том числе, кстати, вот, и отчасти детей из Мариуполя и из других регионов Украины. Задокументированы конкретные факты, более 160 фактов. Это следователями и прокурорами Международного криминального суда. С точки зрения... Вот, вот это, кстати, история показывает разницу общественного мнения, общественного восприятия в России и на Западе. На Западе, с точки зрения западных демократических ценностей, нарушение права детей – это просто, что называется, ну, запредельно. Это шокирует, это вызывает огромное возмущение. Тем более, когда детей вывозят из одного государства в другое, часто ряд случаев – их отбирают у родителей, либо не возвращают живым родителям. Именно это вызвало вот такую эмоцию, я думаю, даже у судей и прокуроров криминального суда, Международного криминального суда. Поэтому по западным стандартам прав и свобод человека это очень значимо. Ну а в России ну, воспринимают с точки зрения как бы, политических последствий. Формально да, как бы это вроде бы ну, просто следствие войны. Есть и другие военные преступления, более резонансные. Но вот для западного общественного мнения вот, похищение детей, их депортация, именно депортация. И к тому же вот это факты, доказанные прямой личной причастности Путина к этому решению. Указ президента. И обсуждение это с омбудсменом, выполнение этого указа. Поэтому здесь как раз все основания были для ордера именно по этому делу. Но я думаю, что появятся ордера и по другим уголовным делам, это только вопрос времени. И отмечу еще один момент. Вот такая специфическая ирония. Вот мне интересно, а в России это как-то воспринимают? Вот ордер на арест. И в России начался прокат фильма «Нюрнберг». «Суд над нацистскими преступниками». Что неужели параллель не проводится? Вот все-таки это ведь не какой-то абстрактный трибунал, созданный там в Украине. Нет, это Международный криминальный суд, который поддержали и в котором участвуют его создание больше 120 стран мира. Вот если в России это не воспринимает, ну тогда дела совсем плохи, это уже самоизоляция получается.
Ну, в социальных сетях как раз про параллели люди пишут, так что здесь вы можете быть спокойны. Ну и вот еще одно событие – это визит председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл днем в Москву. Перед этим стороны обменялись вежливыми статьями в государственной и партийной прессе. Довольно любопытно.
В понедельник глава КНР Си Цзиньпинь прибыл в Москву с государственным визитом, а накануне, в воскресенье, в китайском издании «Жэньминь Жибао» была опубликована статья Владимира Путина, «Россия и Китай. Партнерство, устремленное в будущее». В статье Путин подчеркивает, что с предстоящими переговорами связывает большие ожидания и называет главу КНР «старым добрым другом». Значительную часть статьи Путин посвятил отношениям с коллективным Западом. По его словам, он продолжает цепляться за архаичные догмы и ускользающее доминирование. Именно Запад спровоцировал конфликт в Украине, а НАТО, по мнению Путина, теперь нацелилась на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия объявлена непосредственной угрозой, а Китай – стратегическим конкурентом, делает вывод Путин. В своей статье, опубликованной в российской газете «Си Цзиньпинь», не называет Путина своим старым другом, а больше говорит о дружбе между народами, стратегическом партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, Китай – крупнейший торговый партнер России. Товарооборот между странами за 10 лет увеличился на 116%. Визит в Москву нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира, отмечает председатель Си в своей статье. Давать оценку действиям Запада он не стал. Зато несколько раз коснулся важности соблюдения международного права в украинском конфликте. Си Цзиньпин заявил, что кризис необходимо урегулировать мирным путем, с соблюдением целей и принципов Устава ООН, а также отнестись с уважением к озабоченности всех государств вопросами безопасности. По его словам, Китай занимает объективную и беспристрастную позицию в отношении конфликта в Украине и будет прилагать активные усилия к примирению сторон.
Ну вот, председатель Си уже прилетел, состоялась неофициальная встреча, обед и обмен такими любезностями, в том числе господин Си Цзиньпинь, или товарищ Си Цзиньпинь, высказал мнение, что Владимира Путина переизберут на следующий срок. Ну, в общем, наверное, сомнения в этом, вряд ли у кого-то сейчас есть сомнения в этом. Но получается, что Владимир Путин просится в китайский мир, чтобы спастись от Гаагского, вопрос Игоря Вейнтмана.
У него нет другого выбора, как я уже сказал. Единственная вообще как бы страна, единственная как некая глыба, да, к которой он может прислониться в нынешней ситуации, для него очень тяжелой, это Китай. И я думаю, что он теперь, и уже это очевидно, делает все, чтобы каким-то образом вот эту нишу младшего партнера Китая за собой сохранить. Но другой вопрос в том, что возможности Китая тоже не безграничны. Потому что ради того, конечно, Китай заинтересован в том, чтобы путинский режим сохранился. Путинский режим для него выполняет разные функции для Китая. Он и дойная корова, которая ресурсы дешевые поставляет природные в Китай. Он и громотвод для молний, которые с Запада могли бы обрушиться на Китай за нарушение прав человека, за тот же Синьцзянь, за Гонконг и так далее, и так далее. Но так как главный нарушитель мирового спокойствия Путин, то весь этот негатив, который мог бы обрушиться на Китай, он выливается на путинскую Россию, которая, что называется, хулиганит на мировой арене гораздо более нагло и злостно, чем его китайский старший партнер. Поэтому, конечно, Китай заинтересован в сохранении путинского режима, но не до такой степени, чтобы ради этого, например, идти под какие-то жесткие санкции западного мира и терять западные рынки. Потому что западные рынки Евросоюз и США для Китая необходимы абсолютно для китайской экономики. Китай зависит от них больше, чем Россия даже. Потому что Россия торгует природными ресурсами, которые нужны всем и покупают их все. А Китай торгует в основном потребительскими товарами, для которых нужен рынок платежеспособных клиентов, большого количества платежеспособных покупателей. И главные такие рынки – это североамериканские и европейские. Поэтому Китай не готов, я думаю, терять эти рынки ради того, чтобы пытаться поддержать путинскую Россию. Поэтому, судя по так называемому мирному плану и другим манипуляциям китайских властей, они сейчас видят то, что путинский режим в этой войне с большой вероятностью проиграет и рухнет после этого, потому что выдержать поражение он вряд ли сможет. Они пытаются содействовать тому, чтобы эта война как-то заморозилась, хотя бы приостановилась. И здесь, я думаю, это основная цель визита Си, именно действие в этом направлении. Направление того, чтобы помочь Путину или даже побудить Путина попытаться заморозить эту войну. И для этого же, кстати, судя по мировой прессе, Си будет разговаривать с Зеленским. Однако сам Путин, видимо, эту подачу китайскую принимает не в полной мере. Потому что для этого ему нужно было бы, например, объявить о прекращении огня, о прекращении наступательных действий, какую-то попытаться, значит, воздействовать на те же западные страны, чтобы выставить Украину как бы страной, которая хочет продолжать войну, а Россию страной, которая хочет ее остановить. Но ничего этого Путин не делает. Надо сказать, что Эрдоган примерно такие же манипуляции совершал в начале года. И в результате Путин не пошел на это перемирие, о котором говорил Эрдоган, и сделал только какое-то совершенно опереточное, бессмысленное и недействующее рождественское перемирие. Также я могу вполне предположить, что и подачу Си Цзиньпиня Путин в полной мере не примет. И не сможет воспользоваться тем шансом, который сейчас ему дает Китай. Что называется, и слава Богу.
Хорошо. Александр, как вы видите ситуацию? Может ли Си Цзиньпинь помочь Владимиру Путину?
Мне очень понравилось, конечно, заявление предыдущего товарища. Не получается у Путина заморозить конфликт, и слава Богу. Назло Путину отморозим уши, лишь бы ему не было хорошо. Заморозка конфликта, безусловно, лучше, чем горячий конфликт. И все люди на территориях, подконтрольных России, и ближайших прифронтовых территориях, подконтрольных Украины, в массе своей хотят хотя бы какой-то заморозки войны. Был нарратив первое время про 8 лет войны, он разрушился. Оказалось, что после первых нескольких месяцев активного их действия, оказывается, предыдущие 8 лет все-таки была не война, по крайней мере, предыдущие 3 года, была не война, а мир. И, конечно же, российское руководство, оно высказывает стремление заморозить конфликт. Тут тоже не соглашусь с коллегой, который говорит, что вот Эрдоган подал предложение Путину, он подал предложение об одностороннем прекращении огня. Оно изначально довольно утопично. Мы не стреляем, а вы стреляете. И оно вот и вылилось в это самое не соблюдающееся ни одной стороной, очевидно, о чем прямо говорили и российские военные, и украинские военные, что это соглашение не будет соблюдаться. Вот это рождественское перемирие. Конечно, Россия уже на протяжении 9 месяцев буквально молит о пощаде. Говорит, дайте нам выйти из этой авантюры, с какими-то чтобы мы при этом могли что-то принести своему электорату, представить это за победу. То есть, дайте нам выйти, но не на границах 91 года. И в целом тут интенция абсолютно ясна. Это не та война, которую планировало российское руководство. По поводу Си, непонятно, насколько это поможет. Действительно, позиция Китая, она близка к тому, что да, заморозить этот конфликт, но при этом важно помнить, что Китай, как и многие, как и большинство других стран, не признали Крым российским, не признали ЛДНР российскими, но это все еще де юре с точки зрения Китая украинской территории. То есть любая заморозка конфликта в этой ситуации, она более подвешена для России, да, то есть потому что все еще все считают, что Россия там оккупирующая сторона. Даже не признают это как аннексию. Вот, поэтому, конечно, это все сложно. Может быть, Китай сможет повлиять на заморозку конфликта. И слава богу, если сможет, если этот конфликт заморозится хоть как-то.
Это вряд ли как-то рассматривается, хотя бог его знает. Владимир Фисенко, что вы скажете? Вот у вас есть впечатление, что есть какой-то мирный план, и Си будет убеждать Путина вывести войска с территории Украины действительно всерьез, а не декларативно?
Я как раз не думаю, что председатель Си будет убеждать Путина вывести войска. То, что сказано Китаем публично, вот эти знаменитые 12 принципов, и то, что было сказано и заявлено вокруг вот этой позиции Китая по поводу войны между Россией и Украиной, выглядит очень абстрактно и аморфно. Никакой конкретики. За все хорошее, да, за мир, да, против войны. А как? Там по каждому принципу есть вопросы. Хотя ряд принципов, и об этом сказал и президент Зеленский, в общем-то, да, они могут приветствоваться, и по ним можно вести конкретные переговоры. Например, это касается обеспечения продовольственной безопасности. И сейчас ситуация тоже такая, скажем так, половинчатая. Даже решение продления зернового соглашения. Украина на 120 дней. А Россия говорит, что только на 60 дней. Вот там уже конкретная ситуация противоречивая. Вот и конкретная проблема, по которой можно вести переговоры. Энергетическая безопасность и, в частности, ситуация на Запорожской АЭС. Тоже здесь можно вести переговоры. Но самый главный, первый пункт – уважение к суверенитету всех стран. Это вот как понимать? Это можно трактовать как угодно. Можно трактовать это и в пользу России, да, но, естественно, Украина претендует на восстановление суверенитета на всех оккупированных территориях. И вот главная проблема для любых мирных инициатив на перспективу заключается в том, что как минимум в территориальном вопросе никакого системного компромисса между Россией и Украиной быть не может. Здесь найти компромисс невозможно. Просто заморозка или предложение по заморозке войны, я думаю, что как минимум сейчас и на ближайшую перспективу абсолютно нереально. Мы же видим, Россия пытается наступать на Донбассе и в районе Бахмута, и сейчас вот в районе Авдеевки, Угледара. А Украина тоже готовится к контрнаступлению. В лучшем случае, может быть, к концу года, по итогам боев весной и летом, будет очевидно, какие варианты и возможности для каких-то мирных переговоров возникают. Готовы ли стороны к реальным мирным переговорам? На сегодня, думаю, что нет. И в том числе это касается и замораживания войны. Ну и мы не можем вот отказать Китаю в его миротворческих инициативах. Наоборот, я думаю, есть интерес, чтобы Китай не стал явным союзником, прямым военным союзником России, в частности, в поставках вооружения.
Поэтому как вы думаете, рискнет Китай какие-то поставки осуществлять там, может быть, не напрямую оружие, есть вот всякие размышления о том, что есть страны, через которые могут такие поставки осуществляться. Вот. Будет ли Си и, так сказать, китайская власть рисковать, так сказать, попасть под какие-то жесткие санкции? Каково ваше впечатление?
Нет, я убежден, что никаком, то есть официально, публично, ни о каких поставках оружия речи идти не будет. Исключать тайных поставок, отдельных компонентов, например, для беспилотников, отдельных там электронных компонентов, такое исключать нельзя. И я вполне допускаю, поскольку Китай, вот тут я согласен с коллегой, Китай не заинтересован в том, чтобы Россия полностью проиграла эту войну, поскольку тогда позиция США усилится. А Китай рассматривает войну между Россией и Украиной именно в контексте Соединенных Штатов, своего противостояния с США. Поэтому риски, санкции, конечно же, Китай принимает в свое внимание. Вот коллега правильно сказал, западные рынки важны для Китая. И не только западные рынки, и сотрудничество с Западом в плане не только своего экспорта, но и в плане импорта. По товарообороту, кстати, товарооборот Китая с Соединенными Штатами и Европой 8 раз выше, чем с Россией. 8 раз выше. Вот как бы понятно экономически, где интересы Китая. Так это еще не учитывается Япония, Южная Корея, Австралия. Так как бы и половина товарооборота будет. Поэтому для Китая идти на такой шаг будет означать фактически разрыв сложившейся системы международной торговли. Это огромные риски для Китая, который и так сейчас упал до 5% роста. В других странах это, конечно, мечтать можно было бы, а для Китая это мало. И может быть еще и большее снижение. Так что я думаю, это маловероятно. К тому же это ломает игру Китая вот в это миротворчество. Поэтому, если и будут какие-то тайные договоренности о поставках отдельных компонентов оружия, то это будет в очень закрытом режиме, и Китай будет опровергать любое военное сотрудничество с Россией, чтобы опять-таки это не принесло вред экономическим интересам Китая.
Игорь, вот есть впечатление, что все, что выйдет на поверхность после этих переговоров, это будут какие-то сообщения об экономических решениях, там, сотрудничества в области, ну, скажем, строительства новых газопроводов, «Сила Сибири-2», еще что-то. Вот у вас какой прогноз, что они могут выдать на гора? Все-таки раскручен, распиарен этот визит. Ну, нужно чем-то, так сказать, доказывать, что он был полезен.
Я думаю, что Си все-таки надеялся на то, что он сможет Путина прогнуть, конечно, не на то, что он вернет Путин земли Украине. Об этом речь не может идти, потому что Путин это никогда не пойдет. Это для него было бы катастрофическим поражением, и он просто потерял бы полностью лицо и позицию свою в правящей верхушке. Но Си надеялся, хотя бы, я так полагаю, это видно, для чего был этот китайский мирный план придуман. Для того, чтобы как-то повлиять на этот конфликт в сторону его, как я уже говорил, замораживания. Я здесь сейчас возражу коллеге, как кажется, из России, да, который сейчас, я его не вижу здесь на экране, который возмутился тем, что я сказал, и слава богу, что эта идея не осуществится. Дело в том, что речь-то идет не об остановке войны, а только о приостановке. Почему? Потому что война не может остановиться, пока Россия будет оккупировать украинские территории. Это будет вечное противостояние, пока эти территории оккупированы. Можно, приостановка войны, она бы вызвала только то, что Путин бы и путинская верхушка смогли бы как-то нормализовать сейчас ситуацию с поставками там, этого оружия, там, снарядов и прочее, и опять начать возобновить эту войну. Значит, конечно, это не речь не идет о мире. Мир невозможен без ухода России с украинской земли, а уход России с украинской земли невозможен без, пока, по крайней мере, без военного разгрома России. Поэтому он российских войск, российских властей. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о каком-то мире. Да? И Китай просто пытался вот эту, значит, руку помощи Путину в ситуации, когда он приближающий до украинского наступления. Я, кстати, не исключаю, что это взаимосвязанные вещи, что он просто пытался в преддверии этого наступления какие-то свои тут мирные инициативы продвинуть. Руку помощи это Путину дать, и, значит, но Путин пока не видно, чтобы он ее принимал. Если бы он ее принял, то он должен был выступить каким-то демагогическим заявлением о том, что мы там, прекращаем наступательные действия, значит, что мы в одностороннем порядке прекращаем огонь. И тогда бы Украина в глазах многих оказалась бы в роли страны, которая, наоборот, инициирует войну. И это бы осложнило западную помощь. Китай бы мог сказать тогда, как же, мы вот не поставляем оружие России, а Запад поставляет оружие Украине, которое не идет на наш мирный план, в отличие от России, которая уже остановилась. Тогда и мы будем как-то помогать России. То есть таким образом произошла бы легитимация китайской помощи России. Но, как я уже сказал, Путин, видимо, больше всего в жизни боится показаться слабым. Недаром все время повторяет, что слабых бьют. А вот такое одностороннее призыв односторонний к перемирию, мне кажется, в его глазах был бы признаком проявления слабости. Поэтому он на это пока, по крайней мере, не идет. И, как я считаю, что это очень правильно и хорошо, потому что благодаря этому вот эта китайская разводка пока не реализовалась. В результате, судя по всему, и к этому все идет, первый день, по крайней мере, так прошел этих переговоров, они действительно не приведут к какому-то прорыву в реализации этого китайского гнилого псевдомира. И я думаю, что завтра мы в этом сможем наверняка убедиться, и тогда действительно, кроме каких-то общих фраз и каких-то экономических соглашений, от этих переговоров ничего ждать не стоит.
Ну что ж, давайте мы завершим наш разговор, собственно, опросом, который мы сделали, как люди реагируют на слово «мирный план Китая».
Мирные переговоры в любом случае должны быть. Неважно, от Китая они исходят или из кого, но это должно быть не в ущерб нашей стране, не в ущерб России.
С моей точки зрения, с националистами нельзя никаких дипломатических вести переговоров.
Пока мы не будем иметь преимущество, так сказать, военное над Украиной, никакие дипломатические переговоры нецелесообразны.
Мирный план всегда нужно поддерживать, если он мирный.
Любое движение в этом направлении, оно позитивное, потому что оно все равно говорит о том, что, ребята, надо жить дружно.
Ну, конечно, наверное, стоит. Ну, любой здравомыслящий человек скажет, что мир всегда лучше.
Мир надо достигать любым путем. И как можно скорее.
Что касается Украины, там сначала, конечно, надо решить вопрос с нацизмом. И это первая причина отсутствия таких отношений. Когда решат эту проблему, тогда можно и договариваться.
Россия всегда за мир. Поэтому, естественно, если есть хотя бы какая-то возможность, Россия всегда будет реализовывать мирные какие-то взаимоотношения. Поэтому другое дело, что сторона вторая, насколько она готова, насколько она хочет это делать. И это здорово, что китайский лидер, как бы, будучи таким достаточно значимым, как бы, на политическом ринге, как бы, человеком, взял инициативу быть посредником. Это вообще просто круто.
Я скажу только три слова. Я за мир, и все.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники.